Согласитесь, к прогнозам синоптиков, погоды в Европейской России в очередной раз займутся циклоны, отмечают они, поэтому осадки пройдут практически везде. На севере, где циклоны уже поиздержались в запасах влаги, осадки небольшие, исключительно в виде снега. А центральные области и Черноземье примут на себя удар атмосферных фронтов атлантического циклона. Осадки там посильнее, причем состоять они будут еще и из мокрого снега. В Санкт-Петербурге сегодня днем временами снег, температура днем от 0 до минус 2. В Москве также мокрый снег, условия для гололедицы, температура от минус 1 до плюс 1 градуса, ветер южный 3,8 метра в секунду, давление 738 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Альтернативные выборы в Южной Осетии. Возможные последствия отмены порога явки избирателей на выборах всех уровней. Золушка Россини на сцене Большого зала Московской консерватории.
Это лишь некоторые из наших тем. Ну, а особенно много сегодня говорим мы о строительстве небоскребов в Москве, в Санкт-Петербурге, в частности. И задаем вам поэтому вопрос. Как вы относитесь к строительству небоскребов в российских городах?
А я еще раз напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы сможете присылать свои сообщения в Москве. 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут жители только этих городов.
Ну, а пока мы переходим к другим темам. Альтернативные выборы и референдум в Южной Осетии проходили параллельно с основными, так сказать, выборами и референдумом, и признаны состоявшимися. Президентом на этих выборах избран бывший премьер-министр Южной Осетии Дмитрий Санакоев. Население республики поддержало идею федерализации. Вот таковы итоги. Ну а подробности у нашего корреспондента в Тбилиси Георгия Кабаладзе.
Центральная избирательная комиссия по проведению альтернативных выборов и альтернативного референдума в Южной Осетии обнародовала данные, согласно которым в альтернативном голосовании приняло участие около половины всего взрослого населения Южной Осетии. Голосование состоялось в грузинских селах Цхинвальского района и смешанных селах Ахалгорского района Южной Осетии, где до сих пор распространяется юрисдикция официального Тбилиси. Для участия в выборах в Южную Осетию из Тбилиси и других городов прибыли несколько тысяч грузинских беженцев из Южной Осетии. Они проголосовали в поселке Эргнети, что в пригороде столицы непризнанной республики Цхинвали. Председатель альтернативной центральной избирательной комиссии Урузмаг Каркусов обвинил цхинвальские власти в том, что они препятствовали передвижению людей в села, где были открыты участки для альтернативного голосования.
Практически свободного передвижения на территории, которая контролируется режимом Кукуйте, нет. Вы просто посмотрите.
Это миротворческие силы.
Практически и миротворческие силы перевели, и другие подразделения.
Что касается села Авне Випромского ущелья, то МВД Грузии опровергло сообщение юго-осетинских СМИ о том, что якобы в районе этого села высажен грузинский десант. В Тбилиси утверждают, что село было блокировано российскими миротворцами. В то же время менеджеры двух грузинских компаний сотовой связи, Geocell и Makti, сообщили, что накануне выборов неизвестные взорвали их антенны сотовой связи, в результате чего в течение всего воскресенья было невозможно связаться с селами, где проводилось альтернативное голосование. Согласно предварительным данным, большинство избирателей, участвовавших в альтернативных президентских выборах, отдали свои голоса бывшему премьер-министру и министру обороны Южной Осетии Дмитрию Санакоеву. Господин Санакоев заявил, что видит республику Южная Осетия в составе единой федеративной Грузии.
Хотел бы еще раз подчеркнуть, что действительно именно отсюда должно зародиться то объединение, ради которого мы хотим, чтобы народы Южной Осетии и Грузии подружились заново, помирились, создали новое государство. Вот этого я ожидаю. Вот это скоро будет, учитывая теплое отношение населения к тем идеям, которые мы хотели до них довести, и то, что мы хотим сделать. Думаю, что шансов у нас больше, чем у других.
Большинство избирателей, принявших участие в альтернативном голосовании, ответило также утвердительно на вопрос альтернативного референдума о трансформации Грузии в федеративное государство с предоставлением Республике Южная Осетия статуса субъекта федерации.
Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Тбилиси Георгия Кабаладзе.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Антон Жилнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, и в продолжении репортажа Георгия Кабаладзе референдум и выборы в Южной Осетии. Что пишут об этом сегодняшние российские газеты?
Ну вот, мне попалась на первой полосе публикация «Коммерсанта» об этом. Вчера в Южной Осетии прошли референдум и выборы президента республики. Президентом республики был переизбран ее нынешний лидер Эдуард Кокойте. Таким образом, как говорили наблюдавшие за голосованием депутаты Госдумы России, был запущен процесс признания Южной Осетии, а следом за ней Абхазии и Приднестровья. Вот эта публикация «Коммерсанта» и еще один коммерсантовский материал, центральный. Минпромэнерго России отвергла проект частных акционеров Каспийского трубопроводного консорциума во главе с «Шеврон» по расширению его мощностей. Напомню, это центральный материал газеты «Коммерсант». Газеты «Время новостей» и «Известия» открывают сегодня материалы о том, что администрация США согласилась пустить Россию в ВТО. Протокол о завершении переговоров будет подписан во время саммита АТЭС в Ханое 18-19 ноября. Почти сенсацией стало пятничное заявление о том, что переговорщики разрешили все спорные вопросы. До этого момента переговорный процесс протекал с такими трудностями, что многие эксперты не исключали, что Россия скорее хлопнет дверью и выйдет из переговоров, чем сможет найти общий язык с несговорчивыми американцами, пишет «Время новостей». А «Известия» отмечают, что это случилось наконец-то, остались только технические детали. Но во всем мире заговорили, что Россия обменяла выгодную для США позицию по Ирану на вступление в ВТО. Также газета «Известия» публикует сегодня материал о том, что Михаил Саакашвили уволил своего главного ястреба. Сенсацией стало разжалование министра обороны Грузии Ираклия Акруашвили. На его место теперь назначен 28-летний шеф финансовой полиции Давид Кизирашвили. В центре внимания газеты «Ведомости» сегодня новость о том, что в России появилась вторая после «Газпрома» компания стоимостью более 100 миллиардов долларов. На торгах в пятницу этой отметки достигла капитализация «Роснефти». Участники фондового рынка уже приписали госкомпании большинство активов «ЮКОСа», а теперь заговорили о том, что «Роснефть» нацелилась на покупку «Сургутнефтегаза». И еще «Ведомости» сообщают сегодня о том, что в Москве началась ревизия строительных проектов и участков. Конкуренцию на инвестиционно-строительном рынке столицы будет поддерживать новый комитет, который будет подотчетен мэру Москвы. Как стало известно «Ведомостям», комитет уже ведет масштабную проверку всех проектов, которая может закончиться, по мнению экспертов, перераспределением земель под строительство, заключают «Ведомости».
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Жилнова, который познакомил нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:15 на волнах радио «Свобода». Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Большинство избирателей в Южной Осетии поддержали кандидатуру Эдуарда Кокойте на пост президента этой непризнанной республики и высказались на референдуме за независимость от Грузии. В Эрмитаж возвращен еще один экспонат из украденных ранее из фондов музея. Общественная палата России рассмотрит сегодня ход расследования убийства Анны Политковской. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. Ну а в 10:00 по московскому времени сегодня, ну а точнее в 10:07, вы сможете прослушать в повторе программу «Прессинг». Это будет последний ваш шанс, если не слышали вы ее еще вчерашним вечером или сегодня ночью. Ну а там, естественно, много тем будет затронуто. Футбол российский в преддверии, естественно, матча сборной в Македонии. Там и футбол на низшем уровне, вторая лига в объективе нашего внимания. Ну и Михаила Таля, великого шахматиста, мы вспомним. И, в общем, экономические проблемы российского спорта, естественно, обсуждаем в очередной раз. В общем, много-много всего интересного в 10:07 по московскому времени. Ну, а пока мы перейдем к новостям спорта. Некоторые из них вошли в программу «Прессинг», некоторые нет. Ну, из того, что... Не сказал я в предыдущем выпуске, отмечу начало горнолыжного сезона. Прошло оно в Финляндии, в Леве, в субботу. Там на трассе специального слалома состязались женщины. Напомню, на всякий случай, что там все три места заняли первые австрийки. Ну, а вчера мужчины соревновались тоже в слаломе. И здесь тоже представитель Австрии стал лучшим. Это обладатель Кубка мира Бенджамин Райх. Второй результат у шведа Маркуса Ларсена, третий у итальянца Джорджа Рокки. Чемпионат мира по пляжному футболу тем временем завершился в Рио-де-Жанейро. В финальном матче сборная Бразилии обыграла команду Уругвая 4-1, а в борьбе за бронзовые медали французы, победители предыдущего первенства, выиграли у португальцев 6-4. Чемпионат мира по волейболу среди женщин, который проходит в Японии, уже вступил в решающую стадию. Там завершился второй групповой этап, определивший состав полуфинальных пар. 15 ноября, то есть в среду, состоятся эти полуфиналы. Бразилия будет играть с Сербией и Черногорией, а Россия с Италией. Турнир на Кубок Карила завершился вчера в Финляндии. Это второй этап европейского хоккейного тура. И, как и первый этап, выиграла его сборная России. Без поражения она прошла этот турнир. Вот вчера в заключительном своем матче россияне выиграли у чехов по буллитам 3-2. А шведы нанесли поражение финнам 1-0. Так что сборная России, ну, не только стала победительницей этого турнира, но еще и упрочила, естественно, свою позицию в качестве лидера Евротура. Теннисисты завершают сезон. Что касается женщин, они его уже завершили. В Мадриде вчера закончился турнир, чемпионат женской теннисной ассоциации. В финале в одиночном разряде бельгийка Жустина Ненарден одолела француженку Амели Морисмо, прошлогоднюю победительницу этого турнира, 6-4, 6-3. С таким счетом выиграла Ненарден и подкрепила свой титул теперь первой ракетки мира по итогам года. Подкрепил этим очередным шестым уже титулом в сезоне. А в парном разряде победили Лиса Реймонд из США и Саманта Стосур из Австралии. В финале они взяли верх над зимбабвийско-австралийской парой Кара Блэк и Ренни Стабс 3-6, 6-3, 6-3. Мужчины же только приступили к выступлениям в итоговом турнире года. Мастерс Кап начался в Шанхае вчера. Играли представители красной группы. Швейцарец Роджер Федерер победил аргентинца Давида Нолбандяна 3-6, 6-1, 6-1. Американец Энди Родик взял верх над хорватом Гороном, хорватом Иваном Любичичем 6-4, 6-7, 6-1. Ну а сегодня в борьбу вступают участники золотой группы. Испанец Рафаэль Надаль сыграет с американцем Джеймсом Блейком, а еще один представитель Испании Томми Робредо с россиянином Николаем Давыденко. Ну а мы через час вернемся к разговору о спорте.
В Москве 7:20. Вы слушаете «Радио Свобода». 15 ноября в Большом зале Московской консерватории в концертном исполнении прозвучит фактически неисполняющаяся в России опера «Золушка Россини». На этот вечер продюсерское агентство «Классика Вива» собрало интернациональный состав вокалистов, владеющий техникой бельканто. Подробности от Марины Тимашевой.
«Классика Вива» из года в год собирает в Москве выдающихся певцов со всего мира. В 2005 году представили Набука Верди с участием Ферруччо Фурланетта. В 2006 Орфея и Эвридику Глюка пели Лидия Тойшер, Дебора Йорк и Анна Бонитатибус. Она же выйдет на сцену Большого зала консерватории в партии «Золушки». В роли принца 24-летний Максим Миронов. Мировая пресса зовет его настоящим россиниевским тенором, но петь в России ему практически нечего. Последний раз в Москве «Золушку» слышали в середине 70-х годов, да и то в исполнении Миланского театра «Ла Скала». Я спрашиваю самого Максима Миронова, что это значит «россиниевский певец».
Знание этого репертуара, умение петь много нот в довольно короткое время – это такой довольно редкий действительно комплекс очень легкого голоса, очень подвижного голоса, голоса с большой тесситурой, который может делать эту вот вокальную пиротехнику.
Совершенно неожиданным кажется распределение на роль противной злюки Кларинды примадонны Мариинского театра Ольги Трифоновой. Все остальные певцы – иностранцы. Филиппо Марачи и Паоло Бордони из Италии, Сара Кэстл и Эндрю Фостер Уильямс из Великобритании. Хор камерный из Московской консерватории, оркестр «Музыка Вива». Но дирижировать им будет музыкальный руководитель Новосибирского театра, грек по происхождению, самый знаменитый из молодых дирижеров Теодор Курендзис.
Нам интересно, как найти новых способов делать новое искусство, которое должно принадлежать 21 веку, и чтобы они стали не российские события, а европейские события. Нам интересно представлять что-то новое, делать правильные химические соединения, потому что мы недовольны на то, что творится здесь, и недовольны на то, что творится вообще в мире музыки. Главная проблема общая. Просто здесь, к сожалению, у нас люди, которые, в принципе, не интересуются делать какой-то риск, ложить деньги, чтобы делать какое-то новое искусство, чтобы зритель через 5 лет сказал спасибо и знал новую музыку. Им интересует привести группу Абба, которая была, извините, когда родились мои родители. Да, они берут эти деньги обратно, они уверены, рисковать никто не хочет.
Классика «Вива» только что представила в Москве мировую премьеру оперы «Боярыня Морозова» Родиона Щедрина. И кажется довольно забавным, что за ней следует «Золушка». Глава агентства Вадим Солод шутит.
Это наш проект второй о женщинах, которых лишили имущества. Если в первом случае «Боярыню Морозову» лишил Алексей Михайлович, то здесь, значит, отчим отнял законное наследство.
Что ж, тема очень актуальная. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Ну, а мы, поскольку много сегодня говорим о выборах, периодически к этой теме возвращаемся. Вот и сейчас выборная тема будет поднята, ну, под определенным углом зрения в рубрике «Русский политический интернет» Андреем Шароградским.
Вот тебе порог. Независимый обозреватель Андрей Колесников на сайте Грани.ру пишет о предстоящей отмене порога явки на выборах всех уровней в России. Это будет очередной шаг к исключению избирателей из российской избирательной системы, пишет автор.
Первый шаг был сделан тогда, когда для прохождения в Госдуму был установлен 7-процентный барьер. Тем самым конструировалась модель неполного представительства избирателей и их интересов в законодательной власти. А теперь становится очевидным, что еще одним следствием такого решения стала фактическая отмена многопартийной системы. Второй шаг был сделан тогда, когда, как и сейчас, ссылаясь на западный опыт, власть исключила из бюллетеней кандидата по имени «Против всех», становящегося все более популярным. Из избирательного процесса был исключен протестный электорат, который, голосуя против всех, указывал на то, что ни одна из партий, ни один из кандидатов не представляют его интересы. Польза этой графы состояла в том, что можно было точно замерить число активных «протестантов» в кавычках. Поскольку их становилось неприлично много, особенно на региональных выборах, графа была удалена. Отмена порога явки исключает из процесса уже тех, кто не активно протестовал против всей власти и всех партий, а пассивно, методом неучастия в голосовании. А неучастие – это тоже форма политической активности. Это позиция, которая имеет право быть выраженной и услышанной. Если учитывать, что 7-процентный барьер для прохождения в Думу превращает выборы в абсолютно предсказуемый процесс, имена победителей заранее известны, то есть выбирать, по сути, не из кого, обесмысливается не только сам институт выборов, но и теряет легитимность сама власть. Ее теперь можно избрать голосом одного избирателя.
Уже давно замечено, всеобщее избирательное право появляется тогда и там, когда и где средний душевой доход отдельно взятого гражданина становится достаточным для того, чтобы проявлять политическую активность. Когда человек становится гражданином, а население – избирателями, отмечает Андрей Колесников.
Но относительного экономического благополучия недостаточно. Ответственный и независимый от мнения власти избиратель существует только в той среде, где есть возможность выбора. Так же, как и покупатель, существует только там, где есть рынок и достаточное разнообразие товаров, чтобы из них можно было выбрать наилучший. В этом смысле политический рынок мало отличается от экономического. Предлагаемый сегодня политический ассортимент не имеет никакого отношения ни к политическим взглядам избирателей, ни к их шкурным интересам. Сторонникам социалистической идеи подсовывают суррогаты в виде приводных ремней власти, к каковым относится не только псевдорозовая «Справедливая Россия», но и нынешние коммунисты. Сторонникам либеральных идей предлагается голосовать за «Единую Россию». Смысл голосования не ясен, потому что на выходе из черного ящика, из избирательной урны, мы получаем всю ту же партию власти, которая, по сути, своей партией не является. Отсюда и падение популярности выборов. Выбор без выбора не устраивает граждан. Результат – стремящаяся к 100% политическая апатия населения. Именно население, а не граждан, и уж тем более гражданского общества, которое становится гражданским благодаря возможности выразить свою позицию с помощью работающих демократических процедур.
Но равнодушие тоже политическая позиция. Это сигнал о том, что политическая система устроена неправильно, что она не выполняет своей базовой функции – обратной связи власти со страной, утверждает Андрей Колесников.
Неучастие в голосовании позволяет человеку, гражданину, выразить свое отношение к существующей власти, к существующим политическим правилам. Если человек голосует против всех, такой возможности у него уже нет. Если он не приходит на избирательные участки, это значит, что он против той политической системы, которая сложилась, это значит, что она не выражает его точку зрения, а потому плоха. Именно поэтому упразднение порога явки – это абсолютно антидемократическая мера, которая разрушает вообще систему выборов в России. Теперь на выборы ходить совершенно бессмысленно, потому что власть может быть выбрана, по сути дела, одним человеком. Получается, что депутаты выбирают сами себя, президенты выбирают сами себя. Народ во всем этом не участвует. Больше того, это вот законодательная инициатива, она информирует народ о том, что он больше не нужен для процесса демократического волеизъявления. Таким образом, власть становится фактически нелегитимной, потому что она не избрана народом.
Андрей Колесников на сайте Грани.ру о предстоящей отмене порога явки на выборах всех уровней. Русский политический интернет, Андрей Шароградский.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее темы наши таковы.
Проект «Все кредиты России». Подробности вы узнаете в панораме высоких технологий. Споры вокруг строительства нового автомобильного моста через Эльбу обсуждаются в сегодняшней истории Запада и Востока из Германии.
Ну а что касается строительства, много ведется строительство и еще больше планируется строительство небоскребов в России, по поводу чего мы задаем вам сегодня вопрос, как вы относитесь к строительству небоскребов в российских городах. Ну, кое-какие ответы на пейджер мы от вас уже получили. Ну, впрочем, не все они являются ответами. Вот Геннадий, например, напомнил нам строчку из песни известной Вилли Токарева «Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой, то мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой». А Константин считает, что небоскребы противоестественны, и в этом видит общность небоскребов с естественными монополиями. Так что естественные монополии тоже, на взгляд Константина, противоестественны. Но вот один конкретный, можно сказать, ответ на наш вопрос. Считаю, что небоскребы должны строиться в уже существующих городах за городской чертой, со своей инфраструктурой и своими системами противовоздушной и противопожарной защитой. Это написал нам Роман. Ну, если что еще по ходу программы получим от вас, будем читать.
И сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, на волнах Радио Свобода программа «Время гостей», в которой выступит лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, ведущий Михаил Соколов. «Время гостей» в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей. Время московское.
Ну а сейчас, московское время, 7 часов 30 минут, на волнах Радио Свобода, краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Южной Осетии прошли выборы президента и референдум о независимости этой непризнанной республики от Грузии. По официальным данным, явка избирателей оказалась близка к 100%. Подавляющее большинство избирателей высказались за независимость и поддержали кандидатуру действующего главы республики Эдуарда Кокойты. Городской суд Петербурга сегодня должен вынести приговор обвиняемым в нападениях на иностранных граждан. На скамье подсудимых 9 обвиняемых в нападениях на граждан Ганы, Китая, Азербайджана и Палестины. В Петропавловске-Камчатском половина здания осталась без электричества. Причина аварии – замыкание проводов из-за сильного ветра. На южные районы Камчатки обрушился мощный циклон. В Эрмитаж возвращен еще один из украденных ранее экспонатов. Таким образом, на сегодняшний день возвращены 30 из 221 предмета, похищенных из фондов музея. В Брюсселе сегодня министры иностранных дел ЕС обсудят отношения с Россией. Речь пойдет о новом договоре между Евросоюзом и Москвой, который должен заменить действующее соглашение о партнерстве. Жертвами теракта в Багдаде в воскресенье стали более 40 человек, десятки ранены. Взрывы произошли в толпе у пункта набора добровольцев в полицию. Сообщается также о гибели в Ираке 4 британских и 3 американских военных. Президент США Джордж Буш обсудит сегодня с членами специальной комиссии новую стратегию действий американских войск в Ираке. Сообщается, что одним из предложений, которое может быть рассмотрено, будут переговоры с Ираном и Сирией по ситуации в Ираке. Лига арабских государств призывает созвать новую конференцию для урегулирования арабо-израильского конфликта. В Польше завершилось голосование на муниципальных выборах. По предварительным данным, в первом туре в борьбе за пост мэра Варшавы победил бывший премьер, кандидат от правящей партии «Право и справедливость» Казимиш Марцинкевич.
И теперь поговорим о прогнозах синоптиков. Погода середины ноября испытывает на прочность здоровья жителей европейской территории России, отмечают они. В понедельник, то бишь сегодня, на большей части европейской территории России погода будет формироваться под влиянием циклонов и их атмосферных фронтов. В Санкт-Петербурге сегодня днем временами снег, температура днем от 0 до минус 2. В Москве также днем мокрый снег, условия для гололедицы, температура от минус до плюс 1 градуса, ветер южный 3,8 метра в секунду, давление 738 миллиметров ртутного столба.
Ну, а теперь мы к главной теме нашего сегодняшнего эфира переходим. Небоскребы. В прошлом часе в фокусе нашего внимания был Санкт-Петербург, ну а теперь Москва. Москва-Сити – самый крупный инвестиционный и строительный проект в Европе. Строится этот комплекс на Краснопрешнинской набережной. И, на взгляд экспертов, нарушит он исторический облик центра Москвы. Высотки комплекса будут накладываться на силуэт Кремля. А это недопустимо, считает, в частности, заместитель председателя экспертного совета при главном архитекторе Москвы Виктор Шередега.
Почему небоскребы так пугают москвичей? Одна из причин – некачественное строительство и, как результат, опасность постепенного разрушения дома. Трагические примеры в Москве уже есть, говорит заместитель председателя экспертного совета при главном архитекторе Москвы Виктор Шередега.
Выгодность любого практически строительства в Москве такова, что у всех голова идет кругом, начиная от тех людей, которые дают деньги, и кончая теми людьми, которые за эти деньги строят. Такие колоссальные деньги требуют сроков быстрых. Все хотят быстрее, быстрее, пока этот бум продолжает. Отсюда погонялово, отсюда стремление ускорить процесс рассмотрения документации, согласования, получения научных данных по почве, по всему этому. Отсюда давление на экспертизу, на все согласовательные структуры. А если на это накладывается еще и погоняло московское, да, когда какие-то, а их очень много, объекты находятся под личным присмотром мэра и его окружения, то вот это вот погоняло увеличивается еще в разы. Сейчас это в связи с огромной стоимостью и выгодностью строительства в Москве достигло критического уровня.
Второй аспект против строительства небоскребов – крайне неквалифицированная рабочая сила. Строители и разнорабочие – чаще нелегалы, которые не только демонстрируют плохое декоративное качество. Куда более серьезная проблема – непрофессиональное строительство. Есть и третья причина народной нелюбви к высоткам – неправильный выбор места под застройку, считает Виктор Шередега.
Здесь торопливости не должно быть никакой, давления не должно быть никакого, прежде всего на тех геофизиков и строительных инженеров, которые дают заключение. Да, здесь можно строить при соблюдении таких-то условий. А когда давление развивается, то люди, конечно, прогибаются. Это я бы этот фактор назвал бы человеческим фактором, который роднит все рисковые дела от вождения самолетов до строительства.
Сохранение исторического облика Москвы – еще одна веская причина, приводимая москвичами. Строить на наиболее ценных и посещаемых площадях и улицах столицы нельзя. В этом вопросе Виктор Шередега радикален, хотя категоричного отношения к возведению небоскребов у него нет.
Москва не тот город, который надо хранить в консервной банке. У нее слишком много проблем и слишком много запросов, которые надо так или иначе удовлетворять. Но эти места должны выбираться на самом высоком уровне. Количество мест, где можно строить здания, состояния повышенных этажей должно быть лимитировано. Лучше всего их располагать такими кустами. Это мировая практика, но ведь не по всей же территории города, как Бог на душу послал или где инвестор больше заплатил. Вот этого нельзя допускать.
Впрочем, Москва уже понесла исторические утраты своего традиционного облика. Самый крупный инвестиционный и строительный проект «Москва-Сити» отбрасывает грозную тень на главную достопримечательность столицы Кремль. По заявлению Виктора Шередеги, возведенный Московский международный центр будет накладываться на силуэт неповторимого по красоте и величию архитектурно-художественного ансамбля столицы. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы, как относятся к строительству небоскребов в российских городах петербуржцы, выяснял Александр Дядин.
Это отлично позволит приблизиться к какой-то степени к Европе. Только, наверное, не в центре, чтобы не портить архитектуру старого города.
Я считаю, что для исторического центра Петербурга небоскребы никак не подходят. А для современных, новых районов Петербурга, соответствующими стандартами строительства, современным уровнем и качеством удобства, жизни, комфорта, я думаю, вполне бы.
Если он строится в Нью-Лосиках, бессмысленно, а если это в центре Москвы или Питера. И красиво, и удобно. Только в Питере проблема с грунтом. Если ее грамотно решат, то да. Я вот был в Америке на небоскребе. Очень даже красиво.
Я, конечно, отрицательно. Потому что, во-первых, эти небоскребы не вписываются во всю нашу остальную архитектуру. Особенно в старых районах. А во-вторых, это еще чисто такое житейское. Это вода, которая плохо поднимается на высокие этажи. Отопление отсутствует. Мне больше нравится маленький, как Гатчинов. Вот это красиво.
Хорошо, это пускай новые технологии. Если какие-нибудь новые районы там, да, почему бы нет.
Можно посмотреть на Москву. Это Москва-Сити просто отвратительно. Потому что эти небоскребы заслоняют памятники архитектуры. Это, например, проект «Газпрома», он ужасен. Они все равно построят его, это понятно.
По поводу «Газпромовского» — это свинство. Если бы его строили где-нибудь на Просвещении, на Гражданке, среди этих кораблей, где панорамы нет, какой-то центр нужен, было бы достаточно неплохо. А когда будут портить весь вид, зачем?
Не очень положительно. Я считаю, что урбанизация, она вообще противоречит природе и сущности человека.
Город наш построен архитекторами хорошими и не имеет высоту большую. Эти здания, они выпадают из комплекса, из этого.
Центр они не трогают, на окраинах только сказали, будут строить. Пускай строят, жалко, что ли.
Если говорить о Санкт-Петербурге, центр-то у нас исторический. То есть, если и строить какие-то небоскребы, то где-то на окраинах, чтобы не портить общий фон, архитектуру города.
Очень положительно. Экономия пространства только на окраинах. Центр Петербурга исторический обязательно надо сохранить.
В принципе, понятно, что экономия площади, но изначально отрицательно. Потому что это какое-то такое непонятное новшество, навеянное Западом. Здесь еще и события 2001 года отпугивают, конечно, немного.
Вообще я отношусь отрицательно, потому что надо сохранять наш старый город. Вы знаете, какая красота. Это просто счастье, что мы здесь родились и что мы здесь живем.
Я положительно люблю небоскребы и высоту. И чтобы лестницы были, чтобы пешком ходить можно было. Потому что когда человек поднимается пешком, это полезно для здоровья, еще укрепляет мышцы и ягодиц.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, как вы относитесь к строительству небоскребов в российских городах. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
При строительстве небоскребов наверняка используются высокие технологии. Вот о новостях высоких технологий мы сейчас и поговорим.
Главная тема выпуска. В российском интернете стартовал проект «Все кредиты России». Новый портал AllCredits.ru предназначен для тех, кто планирует воспользоваться банковским кредитом. Здесь представлены кредиты, которые предлагают банки физическим и юридическим лицам в 13 крупнейших городах России. На портале представлено около 100 банков и почти 2000 предложений по кредитам. С работой портала «Все кредиты России» знакомился Владимир Губайловский.
Все кредитные предложения представлены по разделам, среди которых автомобильный кредит, ипотечные и потребительские кредиты, кредитные карты и другие. Выбрав срок и сумму кредита, можно отобрать те предложения, которые интересны пользователю. Причем, если пометить несколько кредитных предложений, их можно сравнить между собой, чтобы выбрать наиболее подходящий.
Новости коротко. Авиакомпания Emirates из Объединенных Арабских Эмиратов станет первым авиаперевозчиком, который официально разрешил пассажирам пользоваться мобильными телефонами на борту самолетов. Руководство Emirates подписало контракт с британской компанией Aeromobile, на которую возложена техническая поддержка проекта. Как сообщает BBC, технологии Aeromobile обеспечивают безопасность телефонных звонков для навигационных систем самолетов. Мобильная связь станет доступна пассажирам на одном из Боингов 777 вскоре после Нового года. Корпорация Mitsubishi Electric планирует выпустить кондиционер, который будет учитывать местонахождение человека в комнате и направлять поток воздуха точно на него. Для определения расположения человека кондиционер снабжен инфракрасным сенсором, который регистрирует температуру окружающего пространства. В том случае, если в помещении находится несколько человек, кондиционер разделяет поток воздуха. Японская полиция арестовала 73-летнего музыканта, который исполнял на губной гармошке в токийском баре композиции группы «Битлз». Масами Тойода обвиняется в покушении на интеллектуальную собственность, сообщает Компьюлента. Ордер на арест выдал токийский районный суд. С жалобой в правоохранительные органы обратилось японское общество по правам авторов, поскольку музыкант, несмотря на предупреждение, продолжал исполнять музыку «Битлз».
Выпуск «Панорамы высоких технологий» подготовил Владимир Губайловский, представил Александр Костинский.
А утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами в студии находится Антон Желнов. Еще раз доброе утро,
доброе
Антон.
Утро.
Антон, любопытная тема, которую вы предлагаете, это женщины в политике.
Да, тема равноправия. И сегодня на эту тему газета «Коммерсант» пишет в своей редакционной статье в разделе «Комментарии». В результате победы демократов на выборах в США Нэнси Пелоси станет первой в истории женщиной, возглавившей Палату представителей Конгресса. Число женщин-политиков постоянно растет, и нынешний год стал настоящим прорывом на этом направлении. В этом году мужчины впервые уступили высшие государственные посты в Чили, Либерии и, конечно, Германии. А следующие два года могут стать поистине эпохальными, отмечает «Коммерсант». Такое вторжение женщин в высшую лигу американской политики кажется ошеломляющим только на первый взгляд. Сегодня губернаторами 5 штатов из 50 являются женщины. Конгресс созыва 2002 года на 13% состоит из женщин. В 92 году этот показатель не превышал 3%. В органах более низкого уровня представительство еще выше. Женщины занимают четверть всех выборных постов в США. Но женский прорыв имеет место не только в американской политике. По данным ООН, доля женщин-парламентариев по всему миру к 2005 году выросла в 1.5 раза по сравнению с 1995 годом. Наибольшее влияние слабый пол оказывает на политическую жизнь в Северной Европе. Здесь женщины составляют около 40% парламентариев и до 50% министров. Наименьшие показатели в арабских странах – не больше 5% женщин-парламентариев. Россия с показателем 8% гораздо ближе к мусульманским государствам, чем к европейским, делает вывод «Коммерсант». Женщин-министров на сегодня у нас нет. Влиятельных женщин в российской политике почти не наблюдается. А те, что есть, разительно отличаются от европейских или американских женщин-политиков. Единственная российская женщина-губернатор Валентина Матвиенко и вице-спикер Госдумы Любовь Слиска гораздо больше напоминают активисток советских времен, чем современных решений. Решительных и подчас дерзких женщин, которые приходят к власти в США и Европе. Такая несамостоятельная социальная роль в обществе российским женщинам довольно дорого стоит, заключает «Коммерсант». В США, к примеру, за последние 10 лет реальный заработок мужчин снизился на 2%, а женщин вырос на 7%. В России ситуация противоположная. Исследователи из ООН отмечали, что для России, как и для целого ряда постсоветских стран, характерна ситуация, когда женщины, даже будучи более образованными, чем мужчины, зарабатывают намного меньше. По мнению экспертов, в основе этого явления лежат социологические и демографические особенности России, которые заставляют российских женщин избегать любого риска. Из-за чрезмерной осторожности российских женщин и их боязни перемен в России вряд ли скоро появятся яркие женщины-политики, пишет «Коммерсант».
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Желнова, который продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:45 и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш обсудит сегодня с членами специальной комиссии новую стратегию действий американских войск в Ираке. Лига арабских государств призывает созвать новую конференцию для урегулирования арабо-израильского конфликта. В Польше в воскресенье прошли муниципальные выборы. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Проект федерального бюджета России на 2007 год, темпы инфляции в России, проект нового лесного кодекса, вступление Вьетнама в ВТО – все это темы экономического обзора.
Государственная Дума приняла в третьем чтении проект федерального бюджета России на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная – на 26%. Тем не менее, по планам, доходы бюджета в целом превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% ВВП. Проект рассчитан, исходя из роста объемов российской экономики на 6% и годовой инфляции от 6,5% до 8%. Темпы инфляции в России в октябре составили 0,3%, а всего с начала года 7,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Государственная Дума России одобрила в третьем заключительном чтении проект нового лесного кодекса. Он предусматривает, в частности, что лесные участки в составе земель лесного фонда являются федеральной собственностью, тогда как формы собственности на лесные участки в составе земель иных категорий определяются земельным законодательством. По планам, новый лесной кодекс вступит в силу с 1 января 2007 года. Вьетнам станет 150-м участником Всемирной торговой организации. Решение одобрил руководящий совет ВТО. Переговоры о приеме Вьетнама во Всемирную торговую организацию продолжались более 11 лет. Полноправным ее участником страна станет через 30 дней после официального уведомления ВТО о том, что это решение поддержано национальным парламентом. Более 11% всей мировой торговли в 2005 году пришлось на долю поставок нефти и газа. Это максимальный показатель за последние 20 лет. В целом объем мирового экспорта этих энергоносителей превысил 1 триллион 400 миллиардов долларов. Это на 40% больше, чем в 2004 году. Такие данные приводят в очередном ежегодном докладе Всемирная торговая организация. Объем золотовалютных резервов Китая превысил 1 триллион долларов. Это почти вчетверо больше, чем в России. По объему резервов Китая опережает все остальные страны мира. В первой пятерке за ним Япония, Тайвань, Россия и Гонконг. По экспертным оценкам, на долю Китая приходится 20% всех золотовалютных резервов мира. А по прогнозам экспертов Международного валютного фонда, уже к 2010 году объем золотовалютных резервов Китая достигнет 2 триллионов долларов.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В завершении. Официальный курс рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 62 копейки за доллар США и 34 рубля 24 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 29 центов.
Ну и осталось лишь напомнить, что сегодня 13 ноября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
13 ноября 1988 года. Программа «Поверх барьеров». О сборнике 323 эпиграммы, вышедшем в парижском издательстве «Синтаксис», рассказывает Сергей Довлатов.
Я готов уступить западному миру первенство в какой угодно хозяйственной, общественной или культурной сфере. Но что касается анекдотов и эпиграмм, то тут моя родина даст 100 очков вперед кому угодно. И клянусь, это не самое маленькое преимущество, которое может выпасть на долю одной из великих держав. Считаться родиной неофициального юмора, отечеством подпольного смеха. Я держу в руках небольшой изящный томик, выпущенный издательством «Синтаксис» в Париже. Составитель, редактор и автор примечаний Ефим Эткинд. Оформление А.М. Гран, а также Сергей Есаян и Алексей Хвостенко. Для филолога, естественно, желание сохранить, зафиксировать, спасти от забвения, удержать в народной памяти все то, что когда-то было у всех на устах и уже потому не должно быть забыто. Из нового сборника русских эпиграмм культурно озабоченный читатель извлечет для себя немало интересного. Под именем писателя-эмигранта Льва Халифа опубликована, наконец, знаменитая его эпиграмма «Черепаха», которая десятикратно воспроизводилась в печати анонимно. «Из чего твой панцирь, черепаха?» Я спросил и получил ответ. «Он из пережитого мной страха, и брони надежней в мире нет». А вот эпиграмма 32-го года, принадлежащая драматургу Николаю Эрдману. Речь идет об устранении, по воле Сталина, Российской ассоциации пролетарских писателей, сокращенно РАПП. Вот эта эпиграмма. «По манию восточного сатрапа не стало рапа. Не радуйся, презренный раб, ведь жив сатрап». А вот эпиграмма на поэта Илью Сильвинского, который в одном стихотворении называл Бориса Пастернака своим учителем, а в другом стихотворении написал, что в жизни он не забил ни одного гвоздя. Вот эта эпиграмма. «Все позади, и слава, и опала. Остались зависть и пустая злость. Когда толпа учителя распяла, и ты пришел забить свой первый гвоздь». Листая этот сборник, задумываешься над тем, что можно было бы составить историю нашего государства в эпиграммах. Да, по существу, эта книжка и является историей в эпиграммах. Трудно придумать учебник истории более лаконичный, смешной и выразительный.
Довлатов о сборнике «323 эпиграммы. Радио «Свобода». 13 ноября 1988 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И в завершение этого часа утреннего эфира «Радио «Свобода» наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока», и сегодня она из Германии. В Дрездене разгораются споры вокруг строительства нового автомобильного моста через Эльбу Вальдшлёс-Хенбрюке. Решение о строительстве было принято на городском референдуме. Однако власти Дрездена прекратили проектные работы под давлением ЮНЕСКО. В противном случае ведомство ООН намеревалось исключить Дрезден из своего списка всемирного культурного наследия. В ЮНЕСКО полагают, что строительство моста Вальдшлёс-Хенбрюке визуально уничтожит исторический облик города и уникальный ландшафт долины Эльбы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Идея построить мост через Эльбу начала витать в Дрездене во второй половине XIX века, во времена бурного развития прусского капитализма. Промышленники Дрездена хотели отказаться от медлительных паромов. Экономике города мост через Эльбу нужен был как воздух. Однако городские власти каждый раз не решались дать разрешение на возведение моста из-за боязни нарушить уникальный исторический ландшафт в долине Эльбы. Дворец Вингер с галереей старых мастеров, оперный театр, недавно реконструированная церковь Фрауенкирхе, множество архитектурных ансамблей. В 20 веке, ни в годы правления нацистов, ни во времена ГДР, власти Дрездена не решались строить мост. Однако в 1994 году развитие промышленности и транспорта все-таки достигло такой степени, что администрация города утвердила документ под названием «Транспортная концепция». В концепции записано, что транспортному сообщению через Эльбу альтернативы нет. Необходимо улучшить связь между новыми промышленными районами и центральной частью города. Прошло 10 лет. В 2004 году ЮНЕСКО внесло Дрезден в список всемирного культурного наследия, и тема возведения моста Вальдшлёс-Хенбрюке приобрела острый политический оттенок. Горожане разделились на сторонников и противников строительства. Первые утверждают, что мост нужен экономике города. Вторые боятся потерять живописный облик долины Эльбы. 27 февраля 2005 года проблему вынесли на городской референдум. Почти 68% жителей Дрездена высказались за возведение моста. Однако президент немецкой комиссии ЮНЕСКО Вальтер Кирхе заявил, что Дрезден не может в одностороннем порядке принимать решения о строительстве объектов, которые могут нарушить исторический облик города, ставя тем самым под угрозу мировое культурное наследие. Конец цитаты. А летом нынешнего года, уже после начала проектных работ, ЮНЕСКО пригрозило исключить Дрезден из списка всемирного культурного наследия. Городской совет проектные работы приостановил, и конфликт разгорелся с новой силой. Говорят жители Дрездена.
Я думаю, что такой город, как Дрезден, будет расширяться и идти дальше. Дрезден живет туризмом. Инфраструктура города должна развиваться, поэтому я считаю, что мост необходим.
Я не могу сказать, что я на 100% за или что я на 100% против, потому что старину города я нахожу безумно красивой. Я ничего не могу добавить к этому. Это как в кино. В любом случае, я не могу понять, что происходит.
Доверие к мэрии у меня на уровне нуля.
Представители политических партий также не остались в стороне от событий. Говорит Кристиан Филиус Йене, член фракции «Зеленых» в городском совете Дрездена.
Я уверена, что граждане Дрездена могли бы согласиться на то, чтобы построить мост в другом месте, если уж в мире статус города определен таким образом. Международное доверие к Дрездену утеряно. Это фиаско, потому что Дрезден нуждается в международном статусе, а не в провинциальной славе.
Иного мнения придерживается председатель фракции свободных демократов в земельном парламенте Саксонии Ян Мюке.
Разочаровывает то, что городской совет не признает законный документ. При демократии ничего не может быть выше мнения народа, высказанного на референдуме. Городской совет таким образом нарушил права народа.
С мнением Яна Мюке согласно руководство мэрии Дрездена, исполнительной власти города. Ее представитель опротестовал в судебном порядке решение городского совета о приостановлении проектных работ, сославшись на волю народа, выраженную в ходе референдума. Отношения между городским советом и мэрией Дрездена из-за моста Вальдшлёсхенбрюке вступили в фазу длительной судебной тяжбы и обострились до такой степени, что даже Бундестагу пришлось предложить свои посреднические услуги, говорит дрезденский политолог Вернер Пацельт.
Решение о строительстве моста нужно будет рассматривать параллельно с возможным решением ЮНЕСКО об исключении Дрездена из списка всемирного культурного наследия. Этот конфликт вступит в фазу длительных разбирательств и судебных исков. С другой стороны, если решение населения Дрездена не совпадет с решением правящей власти, это станет проявлением, я бы сказал, очень плохого политического вкуса.
Сейчас тяжба вокруг моста через Эльбу рассматривается высшим административным судом Саксонии. Однако в Дрездене мало кто сомневается, что дело дойдет до самой последней судебной инстанции – Федерального конституционного суда Германии. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Ну вот строительная тема, которая сегодня красной нитью проходит, так сказать, по всему нашему эфиру, завершила очередной час нашего этого самого утреннего эфира. Но час этот не последний, впереди еще ждет вас много чего, ну, в частности, вот такие темы.
Выборы президента и референдум в Южной Осетии, День украинской письменности и языка и акции «Диктант национального единства на Украине». Вы узнаете о судьбе картины Эрнста Людвига Кирхнера и о рекордах аукциона «Кристи», почему растет интерес богатых людей к искусству, а также что влияет на рост волос у человека.
Такие интересные темы впереди. Строительную тему мы, естественно, не закрываем. Она тоже будет освещена. Вопрос, как вы относитесь к строительству небоскребов в российских городах, ждет вашего ответа. Шлите нам их, эти ответы, на пейджер.
Война с террором – одна из самых важных задач нашей страны.
Ассоциация турецких женщин призывает увеличить их представительство в парламенте.
Борьба за передел муниципальной собственности обострилась до открытого применения силы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Болгары и румыны смогут работать в Польше уже с 1 января 2007 года.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17730. Говорит